Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. И поговорим мы сегодня, наверное, о самой тревожной из новостей медицины за последний месяц. Буквально все мировые СМИ трубят о какой-то вспышке, какой-то страшной неизвестной пневмонии, которая снова пошла из Китая, отчего еще страшнее, честно говоря, становится. Видели мы уже вспышки пневмонии, которые шли из этой страны. Говорят, что пневмония атипичная. Сейчас стало известно, что она микоплазменная. Тоже, честно говоря, звучит не очень обнадеживающе. Говорят, что страдают ей в основном дети, но сейчас уже вроде бы как есть данные о том, что переходит она еще и на взрослых, люди тоже страдают, и вызывать она может целый ряд симптомов, начиная вот от проблем с легкими, грубо говоря, там и бронхами, заканчивая мочеполовой системой, хотя, насколько я знаю, в общем-то, микоплазма там и микоплазма в легких – это немножко разные вещи. Короче говоря, я не врач, а разбираться мы во всем этом будем сегодня с врачом. В гостях у нас сегодня Айсулу Исаева, врач-педиатр и сторонник доказательной медицины, что особенно важно и ценно, мне кажется, в этой ситуации. Айсулу, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, Наталья, очень приятно, что пригласили меня.
Спасибо вообще, большое. Насколько, на ваш взгляд, раздут этот информационный повод? И я просто сейчас для интереса в поисковике вбила микоплазменная пневмония, и сообщение вот начинается. Начиная от середины ноября и до сегодняшнего дня, ну, знаете, по-моему, только ленивая СМИ не опубликовала какую-нибудь статью.
Да, эту новость, как всегда, очень сильно раздули. Угу. В общем, есть такой очень известный сайт, он называется ProMed, и говорилось о том, что в каком-то году ProMed первыми заговорили про ковид, что, угу, типа, есть такая инфекция, она очень-очень злостная, и никто это не воспринял всерьез. И известный новостной портал The Telegraph, он в Англии выпускает новости, они в один день выпускают такую шокирующую статью, типа «Вспышка неизвестной пневмонии, в Китае болеют дети, больницы забиты», все, ну, типа, снова начинается оттуда. Потом, оказывается, это ProMed. Выпустили, угу, они просто скопировали, как раз на них ссылаясь. И ProMed, оказывается, действительно 21 ноября выпустил эту новость. 23 ноября он ее скопировал. Потом все очень сильно стали нападать опять на Китай. Потому что потом вышла новость, что случаи данной пневмонии зарегистрированы еще в Нидерландах, еще и в других странах, угу, в общем, в некоторых странах Европы. В Руанде недавно тоже зарегистрировали. И китайцы, в общем, молчали, 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 а потом в один день встали и сказали, ну, вообще-то мы знаем, что это. Угу. Это микоплазма. Все под контролем. Да, мы знаем, что это, но такой сильной вспышки не ожидалось. Угу. Действительно, что столько будет болеющих детей. И действительно, да, болеют чаще дети, но это и, в принципе, если кто угодно начнет сейчас в Гугле искать микоплазменное пневмония, в принципе, она в целом затрагивает только более молодых. Угу. А вот, допустим, другие представители атипичных пневмоний, допустим, это хламидия, это легионеллы, это уже более взрослое поколение, угу, то есть взрослые и пожилые люди.
Угу.
А именно детей и молодых людей затрагивает именно микоплазма.
Очень интересно. Ну и страшновато, честно говоря, за детей больше всего. Обычно же у нас несколько групп таких уязвимых. Пенсионеры, вот, по которым бил ковид, а теперь что-то новое бьет теперь по детям.
Ну, я дальше начала вчера, угу, расследовать, и, в общем-то, уже ВОЗ начала требовать у Китая полностью статистику, полностью, что происходит, потому что уже все, угу, насторожились, опять это Китай. И, в принципе, потом ВОЗ объявила, что вообще вспышки микоплазменной пневмонии регистрируются в среднем каждые 3-7 лет. Угу. И это, в принципе, было ожидаемо. Эта цикличность, да, чуть больше, чем могло быть, но и это было ожидаемо просто...
Ну, так и население увеличивается.
Да. И в Китае в чем проблема оказывается? Угу. Микоплазменная пневмония, она лечится определенными группами антибиотиков. Угу. То есть это никак не ампицилин, не пенициллин и даже не цифтриаксон. Здесь определенная группа, она называется макролиды. Угу. К ним относятся кларитромицин, эритромицин, азитромицин и вот такие препараты. И в Китае, оказывается, есть резистентность, то есть устойчивость к этим антибиотикам у детей. То есть они им не помогают, большинству детей, угу, сейчас. И поэтому вот такой наплыв. Но китайцы уже объявили, что, в принципе, они с этим справились, что смертей очень мало, то есть это прям единицы детей, в основном очень-очень маленькие, и, в принципе, у них все под контролем. Просто, видимо, все-таки в ковид, наверное, было какое-то, я так думаю, злоупотребление антибиотиками в Китае. Ага. И сейчас вот есть какая-то устойчивость, и Китай, скорее всего, от этого страдает, потому что они же тогда использовали все, чтобы вылечить ту пневмонию. Угу. И вот мы расплачиваемся сейчас.
Не только Китай злоупотреблял антибиотиками, конечно, нужно признать.
Да, ну и сейчас у основного населения Китая, у них истерика по поводу того, что в этом году, оказывается, в Китае полностью сняли ограничения по поводу COVID-19.
Только в этом году?
Только в этом году. Ага. Полностью сняли, и они полностью сняли, и вот у них вспышка, типа, вот зимой пришла, и китайцы такие, зачем сняли?
Нужно, вот нужно в масках до конца жизни теперь, да. Во всех странах, конечно, все это пораньше случилось. Давайте теперь с самого начала разбираться, что такое микоплазма, что это за зверь такой, который вызывает пневмонию, и какие вообще симптомы у этой пневмонии есть, раз уж она называется атипичная.
Да. Ну вот смотрите, микоплазма – это бактерия. Угу. Микоплазма, хламидии, легионеллы – это представители вот таких инфекций, которые вызывают именно атипичную пневмонию, и когда-то очень давно их считали вирусами, а не бактериями, поэтому не относили к бактериям. И микоплазма, именно пневмония, она чаще всего вызывает, как я уже говорила, атипичную пневмонию у детей и у людей более молодого возраста. Mm-hmm. У людей более старшего это легионеллы и хламидии. Сегодня поговорим о микоплазмах. Микоплазмы, они, в общем, не сразу различимы нашим иммунитетом.
Ага.
То есть, как только микоплазма... То есть, болезнь как передается? Воздушно-капельным путем mm-hmm. обычным. То есть, в одном помещении, если будут эти люди, покашляют друг на друга, почихают, поговорят, то, скорее всего, ребенок другой заразится от уже болеющего ребенка.
Угу.
Заразится от болеющего ребенка. И микоплазма пневмония, когда уже внедрилась в наш организм ее не сразу различает, так как она похожа на клетки нашего собственного организма.
Угу.
И то есть убивает ее не сразу, то есть это как такой троянский конь, угу. который внедряется в наш организм. И поэтому и симптоматика развивается не так. То есть типичная пневмония, что это такое? Типичная пневмония – это когда у ребенка резко поднимается температура сначала, потом уже сильный кашель, потом одышка, и все вот так вот по нарастающей идет. Здесь же наоборот. У всех пациентов, которые ко мне приходили, которых я опрашивала, у них сначала был 4 дня какой-то легкий кашель, угу. вот они об этом говорили, а потом вдруг резко в один день этот кашель усилился, и у ребенка поднялась температура там 38,5-39 градусов Цельсия, которая, конечно, плохо сбивается, потому что это бактериальное.
Угу.
Но при этом между температурой ребенок такой ходит вполне нормально. Эти 4 дня он ходил и бегал, и игрался. Но по мере того, как разрастается воспаление в легких, ребенку становится хуже, и он становится более слабым, и уже потом потеря аппетита, и уже потом нарастание слабости, и уже потом он лежит, ничего не хочет. Но если родители приходят прямо в первые дни, уже можно в легких что-то услышать, вовремя начать лечение, и не будет даже вот этой стадии слабости и вот потери вот какой-то жизнеспособности. А вот если придут уже попозже, когда уже такое сильное воспаление легких, допустим, когда мы слышим хрипы по всей поверхности легких, то, конечно, уже приводят таких бледных, ничего не хотящих детей, которые просто лежат и, в угу. принципе, даже на осмотр криком не могут реагировать. При типичной пневмонии все наоборот. Они приходят уже сразу с высокой температурой, с одышкой угу. и со всем остальным. Здесь вот так вот развивается заболевание.
Ну, а лечить его сложнее, чем типичную пневмонию? Или, ну,
если подобрать неправильный антибиотик, угу. что, к сожалению, сейчас делают многие врачи. Не только в нашей стране, угу. но и в других. Ну, то есть стандартно, как, допустим, в госбольницах, что им выделено? Им в основном там выделяют ампицилин, цефтриаксон, да? Ну, есть два препарата.
Ну, да.
И по стандарту, и если бы это была типичная пневмония, вообще без разговоров, ампицилин, он бы сразу подействовал.
Угу.
Сейчас просто у меня есть категория пациентов, которые приходят и говорят, мы выписались 2 дня назад с больницы, допустим, какой-то ага. там. А у них одышка продолжается, бронхообструкция продолжается, ребенок, в общем-то, до конца не здоров, он продолжает кашлять, а ребенку, допустим, 2 или 4 месяца.
Угу.
И представьте состояние мамы, когда мы говорим, ну, в общем-то, вам, наверное, в больницу надо, у вас очень маленький ребенок, говорит, я туда не пойду. Меня оттуда только выписали. Нас закололи, и нам ничего не помогает. А, в общем-то, если подобрать правильный антибиотик, допустим, кларитромицин, да, или азитромицин, ну, кларитромицин даже получше, то детки, которые приходят ко мне, спустя 3 дня уже полностью возвращаются к нормальной жизни. Мне мамы звонят или пишут и говорят: извините, а нам допивать? Нам вот прям хорошо. Прям уже все классно. Ребенок бегает, играет, кашля почти нет. Все шикарно. Может, мы не будем допивать? А то он с такой неохотой пьет. Я говорю: ну да. Допивайте,
бросим,
пожалуйста,
да?
весь курс. Вот. Как бы вот так вот.
Про допивать весь курс мы тоже еще обязательно поговорим. А по поводу симптомов вот этого начинающегося заболевания микоплазменного, сопли есть? Потому что мне кажется, что первое, на что обращают внимание, по крайней мере, родители детей из детских садов, это вот, ну, что-то сопли,
так,
что-то кашляет.
Приходили дети, у которых ничего нет, ни соплей и так далее. Приходили дети, у которых сопли, но когда начинаешь их спрашивать, они говорят: ну, у нас уже месяц или два месяца. Потому что, когда ребенок только идет в детский сад, и у него адаптация к детскому саду, сопли — это, ну, как бы
нормальная
реакция, которая присутствует полгода, год, иногда и больше. И это нормально.
И родители не обращают на это внимания, что-то там покашливает, ну, что-то там, наверное, сопли затекли, да? Ну, и ладно, ну, и пускай, ну, и как бы, ну, и зачем к врачу идти?
Примерно, потом, так и происходит.
Потом, когда уже что-то конкретное наступает температура, тогда только уже бегут к врачам.
Ну, кстати, в период, когда вот первые 4 дня они говорят, что просто покашляют, скорее всего, и мы у ребенка ничего не найдем.
Угу.
То есть в период просто покашливания, легкие еще чистые. Воспаление начинается уже, когда, конечно, более жесткий, глубокий кашель начинается и температура.
Есть еще такое мнение, что если ребенок начинает отхаркивать, ну, вот первые 4 дня там же кашель, он такой суховатый, да, ну, просто
ке-ке,
ну, и, в общем-то, непонятно, что происходит. А когда начинает ребенок откашливать, там, часть родителей, например, наоборот радуется, говорит: слушай, он же откашливает эту мокроту, ну, не надо его трогать, сейчас все откашляет, и все будет хорошо.
В целом, да. В целом есть, и это правильно, при обычном кашле, без температуры, если ребенок абсолютно нормально бегает по квартире, кушает, занимается своими обычными делами и просто периодически продуктивно кашляет. Вот, допустим, побегал, откашлялся, побежал дальше. Все нормально. Проблем нету. Если педиатр сказал, что в легких все чисто, все хорошо, не надо ничего применять, не надо пытаться выгнать оттуда всю мокроту, но максимум дренажный массаж, да, нужно делать, и все. Но вот как раз-таки при этой пневмонии родители почему приходят, там кашель совсем другой. Это сухой, мучительный кашель. Ну, может, иногда есть такая, есть такое откашливание вязкой мокроты, но оно такое мучительное. Взрослые у меня... Пара знакомых взрослых болела, у них очень сильно болит за грудной клеткой, когда они кашляют, потому что мокрота вязкая, и она, когда отходит, очень трудно отходит.
Так, вот мы еще один симптом выяснили. То есть кашель мучительный, сухой и, ну, в общем-то, не внушает надежды, честно говоря.
Да, а у некоторых детей он становится практически вообще безостановочным. То есть они приходят, мы уже, в принципе, с порога видим, кто к нам пришел, потому что дети вот просто безостановочно кашляют и кашляют и кашляют.
Ну, то есть, получается, вы, как педиатр практикующий, тоже можете сказать, что сейчас сильно увеличилось количество деток с таким диагнозом?
Ну, за последние 2 недели, наверное, уже в небольшой клинике, где я работаю, было человек 40.
С ума сойти. Да, это очень неприятная история. Давайте еще поговорим про антибиотики, про которую вы сказали. Вообще, насколько я понимаю, макролиды – это не первый антибиотик, который приходит в голову, когда ты...
Нет, это антибиотик не первого выбора, конечно же, да.
А у нас ведь любят люди лечиться самостоятельно, да?
Ни в коем случае,
вот,
да.
Ну, что-то там заболело, где-то вот ампицилинчику выпил, ничего страшного, все прошло, там где-то простудка. Вот у нас очень популярным стал этот азит, ну, потому что его пить раз в день, да, там несколько дней, очень удобно вообще, съел и вроде бы выздоровел. С детьми все несколько иначе, тем более, что макролиды – это антибиотики не первого выбора, да, как вы сказали. А насколько вообще опасно может в данной ситуации быть, опасен может быть выбор неправильного лечения, неправильного антибиотика?
Тем, что не поможет. Ну, у меня как хобби есть параллельно ТикТок, и я как раз-таки недавно выложила видео про микоплазменную пневмонию, еще недавно там что-то было, 1 000 000 просмотров, и очень большое количество комментариев, и я их все читаю, кстати. И там, когда я зашла, Было очень много правильных комментариев. Угу. Говорили, вот у нас один в один симптомы, угу. Вот мы лежали в больнице, нам кололи ампицилин, потом кололи цефтриаксон, и нам не помогает, то есть угу. У ребенка продолжаются хрипы, продолжается одышка вообще. И сейчас вот кто-то добрый подсказал, вроде мы как на кларитромицин перешли, и ребенку получше. В Китае, допустим, они уже к макролидам уже устойчивость, угу. Препаратом там второго выбора является фторхинолоны. Кстати, у нас в ковид тоже ими очень сильно усердствовали этими антибиотиками. Угу. Это вот многие знают ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, их сейчас очень много новых. И вот ими тоже, конечно, злоупотребляли. Но они вот при атипичной пневмонии как препараты второго выбора идут. Первого, конечно, вот макролиды. И поэтому, но да, абсолютно не надо ими злоупотреблять. Почему? Сейчас параллельно с микоплазменной пневмонией у нас вспышка гриппа.
Угу.
И это опять, конечно, раздули. Это у нас вспышка гонконгского гриппа.
Угу. Короче, разницы, грипп и грипп.
Разницы
да.
Нет, какой грипп у нас. Каждую зиму, в принципе, ноябрь-декабрь у нас вспышка гриппа. В прошлом году что творилось в декабре, это было вообще... Вот там была практически огромная вспышка гриппа. Сейчас есть единичные случаи. И они тоже, как бы, смотрите, высокая температура, 39-40 градусов Цельсия, но там начинается с тем. Параллельно редкий сухой кашель.
Так.
И температура плохо сбивается. Ну, похоже, да?
Угу.
Вот прям похоже, не врач, он и без осмотра ребенка, в принципе, отличить прям на слух даже трудно. И там антибиотики, допустим, вообще не нужны.
Угу.
Абсолютно не нужны. Поэтому просто так, брать, если ты видишь, что у ребенка высокая температура, слышишь, что у него кашель, пошел сразу взял кларитромицин, а может и не поможет. Потому что там нужен определенный противовирусный препарат.
Так, да. Ну получается, если дать антибиотик в этом случае, он не поможет, зато может вызвать резистентность.
Да. Все верно.
Давайте поговорим про эту резистентность. Я уже, честно, в каждом эфире практически с медиками об этом говорю, но это страшная штука на самом деле, резистентность к антибиотикам. Когда...
Да, и резистентность к антибиотикам, она очень редко бывает у детей, в основном бывает у взрослых уже такого преклонного возраста в реанимациях, когда поступает какой-нибудь взрослый, и там где-то больничную уже, госпитальную пневмонию, допустим, подхватит, а ему ничего не помогает. Ни один, ни второй, ни третий. Либо как-то хирургически занесенная инфекция, от которой тоже ничего не помогает. Бывают такие случаи. Я сама такие случаи видела, в принципе. Да, это... Но резистентность, видите, у нас не только из-за бесконтрольного... выписывание антибиотиков не только из-за бесконтрольного приема антибиотиков. Антибиотики, к сожалению, у нас применяются еще и в сельском хозяйстве.
Угу.
И оттуда уже идет какая-то резистентность. Вот, поэтому надо, наверное, откуда-то оттуда начинать. Ну и, конечно, если честно, сами педиатры, они не должны просто так бесконтрольно на красное горло и без ничего выписывать антибиотики. И еще... Нужно назначать адекватные дозировки антибиотиков. Когда мы можем сформировать у ребенка, допустим, резистентность? Угу. Ну, допустим, самый, да, наверное, на ушах, который антибиотик, это амоксициллин, амоксиклав.
Угу.
Да? При такой средней инфекции дозировка должна начинаться от 50 миллиграммов на килограмм. При какой-то уже более тяжелой инфекции, в каком-то сильном тонзиллите, гнойном отите и так далее, дозировка 70-90 миллиграммов на килограмм. Что мы видим, назначают в некоторых поликлиниках, да, допустим, они назначают не по весу ребенка, они назначают по инструкции.
Uh-huh.
И это абсолютно, ну, типа, ну, тебе сколько там, 2 месяца там, да, или 6 месяцев, вот тебе там 125-миллиграммовый, там, 3 миллилитра 3 раза в день.
Uh-huh.
И так далее. А, допустим, ему там на 10 килограммов нужна совсем другая дозировка и так далее. Понимаете? Uh-huh.
То есть микродозы, получается,
микродозы.
Они небольшие, они не помогают по большому?
Во-первых, они никогда не вылечат ни ангину, ни гнойный отит.
Угу.
А во-вторых, еще у этого ребенка будет еще и устойчивость. Потому что бактерия-то, микродозы ее не убили,
угу.
А она уже увидела этот антибиотик, выработала к нему устойчивость, и то есть он уже не поможет. У меня недавно, вот, допустим, с регионов приехали две девочки-близняшки, у них гнойный отит. Их лечили в больнице, причем в такой в стационаре прям их клали. Их лечили ампицилином 2 раза в сутки. Ампицилин никогда не делается 2 раза в сутки, только 4 раза в сутки он делает. И лечили потом ампицилин, конечно, 5 дней, вот 2 раза в сутки не помог. У них прям гной из ушей, понимаете? они ко мне приходят, у них прям течет из ушей. Я вместо лор-врача в нашей клинике очень классно работаю. Я прям брала трунды и прям сушила, потому что нельзя, чтобы ничего попало. Таким детям нельзя промывать даже уши. Нужно обязательно очень аккуратненько сушить трунды, чтобы потом посмотреть эту барабанную перепонку. И оказывается, потом им сделали цифазолин. В общем, еще 5 дней мучили детей уколами еще и в попу. И не проходит. То есть продолжается вот это гное течение. Они приехали сюда к лор-врачу, а у нас лор-врачи и хирурги, они же очень интересные. Они такие, ну идите на бак-посев. А дети пусть мучаются, пусть гной дальше из ушей течет. Ну, на бак-посев они, конечно, сходили, но
бак-посев,
я...
Бак-посев, нужно понимать, да, неделю идет анализ тебе обратно.
Есть конкретный протокол. То есть если гнойный отит, то это минимум 80 миллиграмм на килограмм амоксиклава. То есть можно было начать просто в суспензии, и им бы было все хорошо 10 дней. По протоколу 10 дней мы даем.
Суспензия. То есть не нужно было колоть антибиотики внутри, да, внутримышечно. Можно было просто попить вкусный сиропчик.
Да, ну, может, не самый вкусный, но все-таки сиропчик, да. Можно было попить 10 дней. Но когда уже, конечно, их уже искололи, у них уже, скорее всего, резистентность ко всему, я уже проверять даже не стала. Там препаратом второго выбора, к сожалению, является цефтриаксон. Угу. И мы его просто делаем уже, катетер поставили в вену.
В вену. Потому что невозможно уже мучить ребенка внутримышечно.
Не, ну, в принципе, вообще все адекватные, и вообще должно только в вену делаться. В попу нет. И вообще, если в стационар кладешь, нужно ставить вазокан и делать только вену.
Угу. А почему вот внутримышечные дети не делают?
Потому что очень часто мы получаем всякие невриты.
Угу.
То есть там можно седалищный нерв, еще что-то повредить. Дети могут потом начать хромать, дети могут потом начать плохо ходить, у них могут болеть ноги и так далее. То есть там еще недостаточно мышечной массы, чтобы делать это в попу.
Ага. Слушайте, какие-то страшные вещи вы совершенно рассказываете. Хорошо, ну, мы здесь всегда призываем не лечиться самостоятельно, обращаться к врачу, пускай врачи вам выписывают чего-нибудь. Врачи тоже не всегда выписывают хорошо, ну, то, что нужно. Это не стыдно обратиться за вторым мнением. Это вообще абсолютно нормальная практика.
Да.
Врачи, они тоже люди, могут ошибиться. Но никто не застрахован от ошибки. Есть... даже такое устойчивое выражение, да, что у каждого врача есть в этом небольшое кладбище. Надеюсь, что не у всех, конечно, но все-таки это нормально пойти и обратиться за вторым мнением. В какой момент нужно понять, что тебе не помогает это лечение, и, ну, можно бы, наверное, спросить еще у кого-нибудь.
Если антибиотик не помогает в течение 48-72 часа, то, скорее всего, он уже ей не поможет.
Двое-трое суток, грубо говоря.
Двое-трое суток, да. Двое-трое суток – это вот прям тот период, когда уже должно стать лучше.
А дальше ждать уже просто нет смысла. Нет. Если ты в стационаре, например, что делать? Тебе говорят, ну, лежи, подожди, сейчас мы доколем немножечко. И потом будем уже думать. Но в целом родители все-таки имеют право взять и попросить там консультацию еще какого-нибудь специалиста, например. Да, это абсолютно нормальная практика. В этом нет ничего страшного.
У нас, допустим, есть специализированное отделение пульмонологии. Они вытаскивают, допустим, самые тяжелые какие-то случаи, которые есть.
Я подписана на вас в социальных сетях, и еще один момент, который хотела уточнить, это сиропы от кашля. Потому что совсем недавно там, вот мы лично столкнулись с ситуацией, когда тоже ребенок кашлял, и кашлял так прямо очень неприятно, честно говоря. И даже близкие люди, взрослые, говорят нам, ну, попейте сиропчик какой-нибудь, ну что, это же слушать невозможно просто совершенно. Мы вообще ничего не делаем без разрешения лечащего врача, потому что, ну вот прям я себя по рукам бью, мне страшно лично, я не знаю, как там другие родители своих детей лечат антибиотиками без резких, там, в общем-то, показаний к этому, но в целом, кажется, что ведь это правда сработает. Ребенок попьет что-нибудь вкусненькое, какой-нибудь сиропчик, он будет рад, родители рады, и все отлично.
Не, знаете, это вот самая такая злосчастная тема, за которую я готова сама бить по рукам. Вот, наверное, единственное. Если я могу понять, что могут не понять, что атипичная пневмония, да, ну, вполне имеет право, да, там, ну, потом догадаются, спустя некоторое время. Я могу понять, что не догадаются, что грипп, потому что у нас соответствующих тест-систем нету. В Кыргызстане. Хотя они должны быть, да, во всех странах есть, в аптеках продаются, у нас нету. Но сиропа от кашля, ну, уже, наверное, надо немного подучиться тем, кто до сих пор это делает и до сих пор это назначает. Я не говорю про обычных там бабушек, жителей и так далее. Это с Советского Союза пришло, это осталось, окей. Но если ты учишься на врача, ты должен знать, детям до 4 лет никакие сиропы нельзя, точка. Все. На травах, амброксол, останавливающий кашель, вообще все сиропы от кашля... На основе, допустим, бронхексина, амброксола, даже, казалось бы, безобидного плюща. Это сиропы для кашля. Что они делают? Они, наоборот, образовывают огромное количество мокроты в легких. Угу. Ребенок до 4 лет в большинстве случаев не обладает еще сильным кашлевым толчком, чтобы выкашлять эту мокроту из легких.
Угу.
И что делаем мы? Допустим, у него был безобидный какой-нибудь, да, начало бронхита было какого-то безобидного, даже просто из-за соплей был какой-то кашель. Мы взяли ему, дали сироп, образовали ему болото в легких, он не может это выкашлять, это может у нас вылиться либо в обструктивный бронхит, причем, ну, хорошо, с этим мы нормально еще справимся, либо даже в пневмонию. Бывают вполне лекарственные пневмонии, вполне. Уже не один случай я видела.
Так, а давайте немножечко поговорим тогда про то, как работают эти сиропы. Они образуют мокроту для чего? Для того, чтобы она как-то захватила с собой этих бактерий и их выкашляли? Или как это происходит?
Смотрите, вот, допустим, мы говорили, да, про микоплазму, пневмонию, про вот эту вязкую мокроту. Что делают эти сиропы от кашля? Они обеспечивают более легкое отхождение мокроты, то есть делают ее более жидкой, за счет чего ее становится больше.
То есть в целом это вообще-то неплохая вещь, просто не надо детям это...
Да, то есть для взрослых, ну, вполне там некоторое количество дней можно попить, а у детей это просто будет удлинять кашель. Даже если это не перейдет в обструкцию, это не перейдет в пневмонию, ребенок с этим, допустим, справится, это образует ему дополнительное количество мокроты в легких, и кашель удлинится еще на полмесяца, на месяц. Вполне.
Но кашель этот может быть уже и не страшный. Вот, кстати говоря, по поводу кашля. Есть такая штука, с которой родители приходят в садик со своими страшно кашляющими детьми, волосы дыбом становятся, говорят, это остаточный, не обращайте на это внимания, это остаточный кашель. Вообще остаточный кашель, он бывает? Это нормально?
Да, остаточный кашель, он бывает. Остаточный кашель, это когда ребенок, опять-таки, откашлял мокроту и пошел дальше. Но ребенок не должен кашлять каждую минуту или две. Ребенок не должен задыхаться от кашля, краснеть, синеть и кашлять приступами. Тогда это не остаточный. Остаточный кашель – это когда ребенок откашлялся и пошел. Ну, раз в час, в принципе, раз в полчаса. Вполне нормально.
Еще одна штука. Кашель у нас также ассоциируется с одной вакциноуправляемой вообще-то болезнью.
Коклюшем,
да. И там кашель, он ведь тоже очень страшный. Такой, вот как вы сказали, он мучительный.
В нашей клинике с июня, наверное, с июня месяца. Мы уже даже счет перестали вести, ну, 250-300 человек.
С коклюшем.
Да, мы их всех отправили, конечно. И маленькие... От 2 месяцев до того, что болеют взрослые семьями. Прям по 4 человека.
Но это не привитые люди, получается?
Нет, они были привиты когда-то. Но заразились от своих детей. Да? Ну, организм забыл. Организм имеет свойство со временем забывать о каких-то инфекциях, с которыми он долго не встречался. Болели прям семьями, кашляли прям семьями.
Хотя... А дети не привитые?
Дети не привитые, конечно. Дети не привитые,
ну, да, зачем,
а взрослые
конечно,
тоже.
Да, это же глупости прививать.
Ну, видите, та прививка, которую делают в Кыргызстане, ну, во-первых, она из Индии, ну, в этом ничего плохого нет. А во-вторых, там цельноклеточный коклюшный компонент. Допустим, во всех странах, в Казахстане, в России уже, ну, про Европу, Турцию и так далее я не говорю, уже давно делают французскую вакцину, которая не имеет цельноклеточного коклюшного компонента. И она переносится гораздо легче, детка. А вакцина с цельноклеточным коклюшным компонентом, она неплоха. Она хорошая вакцина, там есть все для того, чтобы у ребенка выработался иммунитет. Да, к коклюшу, к дифтерии, к столбняку и так далее. Но, к сожалению, да, некоторые дети, не все, кстати, некоторые дети ее могут переносить с очень высокой температурой до 39-40 градусов в течение нескольких дней. То есть, ну, вполне такое бывает. Хотя потом, в принципе, все нормально. И родители это очень сильно пугает. Плюс сейчас идут продолжает идти куча страшилок, что вот именно эта вакцина, она вызывает аутизм, ДЦП, параличи и так далее и тому подобное. В самом легком случае они говорят, ну, задержка речи, мы давайте после года сделаем, когда он заговорит уже. То есть вообще практически все антипрививочники, с которыми я спорю каждый раз, что-то доказываю на своем приеме, они сейчас практически все сделали у меня корпоратит краснуха или краснушно-корьевая вакцина. Вот все сделали, серьезно.
Ну, хотя бы за это спасибо, вот. Да, потому что она легко переносится, да?
Потому что уже мы пугали уже несколько месяцев, мы клятвенно клялись, что вот ваш ребенок не то что температурит, ну вот ему будет больно в момент укола, все, потом с вами будет все классно, все хорошо, пожалуйста, только сделать. Они сделали, но на больше пока не согласны.
Угу.
Вот, именно, скорее всего, потому что эта вакцина так тяжело переносится, они болеют. Но у меня еще было несколько случаев, когда мы думали, что это коклюш, но в итоге это оказалось просто бактериальная инфекция, которую мы вылечили. Через 5 дней родители пошли и сразу привились.
Слава богу.
Ну, то есть, видимо, пугать можно. Когда родители поняли, что вот так он кашлять будет 3 месяца, они сказали, да. Коклюш – это очень страшное заболевание. Это действительно по 3 месяца дети кашляют. Причем 3 месяцами не ограничивается. В течение полугода при любом ОРВИ, а сейчас же сезон, вот все, кто у меня летом переболел, у всех сейчас, поголовно у всех, обострение коклюша. Просто
в любой момент может снова проснуться? Что это такое?
Ну, смотрите, он же остается, вот этот токсин в бронхах.
Угу.
И бронхи снова вспоминают, что нужно кашлять. И все, опять вот этот мучительный кашель с приступами, с репризами. По ночам у меня уже не один человек есть, уже очень много. И снова мы применяем синикот там, или синтус, как-то успокаиваем головной мозг, давим этот центр кашля в головном мозге, и только так справляемся. То есть уже вот некоторые пациенты у меня мучаются даже больше полугода.
Немножечко о том, зачем прививаться, да, слегка отступили мы от этой темы. Нужно ли делать анализы на... Вот ребенок стал кашлять, да, здесь грипп этот противный, непонятно откуда он, ну да и неважно откуда он. Здесь же у нас сейчас пневмония, это микоплазменная, здесь же у нас сейчас еще и коклюш, да, он вообще-то не спит, и если там кто-то думает, что у нас коллективный иммунитет, то
уже
спешу заверить,
давно,
что в Бишкеке у нас уровень вакцинации, об этом говорила нам, кстати говоря, в эфире глава Центра иммунопрофилактики, около 56% по Бишкеку процент вакцинации детей вот календарными вакцинами. Так что о коллективном иммунитете таком хорошем, да, который должен быть на уровне 95%, нам уже говорить не приходится, к сожалению. Если ребенок закашлял, если становится страшно, есть ли смысл идти и сдавать анализы на определение, там, например, иммуноглобулинов, там, антител к коклюшу или к бактериям или еще к чему-нибудь?
Ну, здесь должен направлять врач. При коклюше это совершенно конкретный кашель. То есть он отличает от всего... Что при коклюше? Абсолютно чисто в легких. То есть ни одного хрипа не будет. Абсолютно нормальная сатурация. 98-99, 100%. Все пациенты, которые приходят. Но кашель, который имеет тенденцию усиливаться по ночам, имеет тенденцию, дети краснеют, синеют. Потом после кашля... Коклюш это вообще что? Это как пошло от названия петушиный крик. Они кашляют, а потом делают это... Вот. Это вот характерный звук, особенно у детей младшего возраста, практически всегда есть этот звук. И тогда, в принципе, мы просто отправляем на анализы. Если это в первые 3 недели в болезни, то это ПЦР, посев мы можем сделать. Если это уже чуть более позднее, тогда, да, это иммуноглобулин М. В совсем поздних стадиях, конечно, иммуноглобулин G. А коклюши, если они не привитые, то да, это положительный будет результат.
Но этот анализ-то он не сразу приходит. А чем-то можно вообще ребенку помочь?
Да, мы...
И просто закрывать уши, терпеть, три месяца все равно придется.
Нет, есть средства с бутамиратом, цитратом. Это вот, допустим, синикот. И он очень хорошо помогает успокаивать. Да, ребенок не перестает совсем кашлять, он продолжает, но уже, по крайней мере, нету таких приступов. Либо приступы могут сократиться с 15-20 до 2-3 в день. На этом препарате. И плюс, ну, если мы видим уже прям характерную клинику, то на всякий случай мы назначаем всегда азитромицин, клоритромицин. Да, это не убьет до конца. Ну, как бы коклюшный токсин, он уже выделился. Угу. То есть ребенок уже будет болеть, но если бактерия все-таки есть, это ее убьет, и, возможно, у ребенка будет более легкое течение болезни. Вот чего мы добиваемся. Да, прям 100%, конечно, выздоровления мы не добьемся, но ребенок будет переносить чуть легче.
Это действительно страшное заболевание. Просто еще раз хочется об этом сказать, что да, вакцина может быть переносится не очень приятно. Ну да, по температуре ребенок там несколько дней. Но это все равно делается под присмотром педиатра. И перед тем, как делать вакцину, нужно осмотр у педиатра пройти, чтобы вы были на 100% здоровы. И в целом это не так страшно, как слушать, как твой ребенок задыхается на протяжении полугода.
Ну, в принципе, кстати, можно было бы собраться с педиатрами и подать заявление, заявку в Минздрав, чтобы поменяли эту вакцину.
Угу.
То есть новый тендер, ну, понятно, что не на этот год, может, не на следующий, да, как успеем, но можно, в принципе, вполне подать заявку на вакцину от Санофи, Пентоксим. Угу. Поменять, и может...
Которые они так тяжело переносят.
Да, и может мы решим этим как-то проблему. По-моему, это вполне возможно. Я просто не знаю, насколько будет разница в цене между этими вакцинами. Ну, в принципе, раз Россия и Казахстан могут себе позволить, почему нет?
Ну, и будем на это надеяться. Но пока есть, что есть, скажем так. И пока все равно вакцинироваться нужно. Потому что
да,
болезни, от которых
конечно, обязательно.
Эта вакцина помогает, они действительно, действительно страшные.
Нет, все, в принципе, все мамы, которые как-то посмотрели ситуацию, которые как-то убедились в них. У меня есть мамы, которые трясут поликлиники, когда у них следующая прививка. И такие мамы, представьте себе, есть. Они прям прививаются, у них все нормально, все хорошо. Но вот если поменяем вакцину, может, те, кто были антипрививочниками, ну, не заядлыми, допустим, а сомневающимися, да, может, и их бы на свою сторону мы, конечно, перетянули.
Я думаю, что мы попробуем еще раз поднять эту тему и даже поговорим с Министерством здравоохранения, потому что тема на самом деле очень важная. Ситуацию нужно исправлять, это никуда не годится, правда. Ну, что касается микоплазменной пневмонии, вернемся к ней. Все равно очень-очень советуем обращаться к педиатрам, обращаться к врачам при первых симптомах и страхах того, что у ребенка может действительно пневмония развиться. Это может быть грипп. Это может быть пневмония, это может быть еще что-нибудь. Вы своими глазами это явно не определите. Нужно идти к врачу.
Да, абсолютно верно.
Чтобы врач вам сказал, как все это дело лечить. И нужно помнить, что никогда не стыдно обратиться за вторым мнением. Это не предательство. В этом нет ничего страшного. Просто вы получите более общую картину того, что происходит с самым дорогим, что у нас у всех есть. Спасибо большое, Сулу, это было очень интересно.
Да, и еще я бы хотела сказать, у нас есть небольшая нехватка лекарств. Ну, не небольшая, абсолютная, так скажем. У нас закончилась клоритромицин-суспензия в Бишкеке. Абсолютно. Мы сейчас детям долбим горькие таблетки в прямом смысле этого слова. То есть рассчитываем их буквально, там делим на 1/3 таблетки, на 1/4 часть и даем. И я не знаю, почему ни одной клоритромицин-суспензии в Бишкеке не осталось. Это можно обзвонить все аптеки и подтвердить эту информацию на сегодняшний день. И это сейчас огромная, большая проблема. Детей рвет от горьких таблеток, дети не могут пить. Внутривенно этого препарата абсолютно нет. И поэтому я не знаю, кто занимается этим вопросом, куда, в какой департамент лекарственных средств нужно обращаться, но нам срочно нужен завоз суспензии клоритромицина. Потому что мы пробовали азитромицин, он иногда помогает, иногда нет. Вот.
И с этим вопросом, я надеюсь, что да, мы попробуем куда-нибудь обратиться. Спасибо вам большое за эту беседу. Я надеюсь, что да, мы будем с вами встречаться почаще, потому что, правда, очень интересно. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была врач-педиатр, сторонник доказательной медицины. Хочу еще раз это подчеркнуть, важное уточнение. Сулу Исаева, спасибо большое, рада была вас видеть.
Спасибо вам, Наталья.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.